В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия с тревогой взирает на результаты Брексита. Зачем ей стремиться в ЕС, если его покидают его собственные полноценные участники? В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжаются дискуссии по поводу циковских инициатив ужесточить отбор кандидатов к выборам. В самопровозглашенной республике Абхазия женские НПО требуют внесения поправок в закон о запрете абортов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В Берлине главы МИД шести стран ЕС обсуждают пути выхода Британии из Союза. Шотландия хочет срочно вступить в переговоры с ЕС. Боевики пытаются захватить гостиницу столицы Сомали. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро призвал Великобританию поспешить с оформлением выхода из Евросоюза. Французский министр сделал акцент на том, что оставшиеся в организации 27 государств должны срочно определить новые задачи. В ином случае возрастет риск распространения популизма. Эйро выступил перед оставшимися сегодня в Берлине заседанием министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер занял более осторожную позицию, отметив, что прежде всего шесть государств-основателей Европейского блока должны сохранить проект свободы и стабильности, как он выразился, и продолжать активно решать проблемы миграции, безопасности и роста безработицы в ЕС. Страны ЕС должны выработать условия выхода Британии из Евросоюза и определить формат дальнейших отношений с Лондоном. Этот процесс будет продолжен 28 июня на неформальной встрече стран Евросоюза с участием британского премьера Дэвида Кэмерона. На референдуме 23 июня большинство британских избирателей проголосовали за выход страны из ЕС. Европейской интеграции был нанесен самый чувствительный удар за все последнее время. Дэвид Кэмерон объявил о своей скорой отставке. Шотландия хочет срочно вступить в переговоры с Европейским Союзом. Как заявил в субботу первый министр страны Николай Стержен, на экстренном заседании правительства достигнута договоренность немедленно начать обсуждение со структурами и членами ЕС вопроса о возможном формате сохранения места Шотландии в европейском сообществе. Были согласованы также шаги по подготовке законодательной базы для проведения второго референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании. Если на референдуме 2014 года 55% шотландцев не поддержали сторонников независимости, которых было 45%, то сейчас, после решения британцев выйти из ЕС, ситуация в корне изменилась, подчеркнула Стерджен. 23 июня на референдуме о членстве Великобритании в ЕС 52% британских избирателей выступили за выход страны из Евросоюза, тогда как в Шотландии 62% избирателей высказали за евроинтеграцию.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры Республики Ирландия и Северной Ирландии Энда Кенни и Эрлин Фостер сегодня отвергли призывы об объединении Ирландии после того, как стали известны итоги голосования по Brexit в Великобритании, сообщают ирландские СМИ. Кенни отметил, что существуют намного более серьезные проблемы, с которыми надо разобраться в кратчайшие сроки. Первый министр Северной Ирландии Эрлин Фостер также отвергла идею проведения подобного референдума. С призывом провести голосование по объединению соединению двух сторон, разделяемых границей в Ирландии, накануне выступил заместитель председателя Северо-Ирландской националистической партии Шин Фейн Мартин МакГиннес. По его словам, теперь британское правительство не имеет никакого демократического мандата представлять Север на каких-либо переговорах с ЕС. «Я полагаю, что голосование по вопросу о границе является демократическим императивом», отметил МакГиннес, потребовав от Лондона проведения референдума об объединении Ирландии. Согласно итогам голосования по Brexit, 56% голосовавших в Северной Ирландии высказались за сохранение Великобритании в составе ЕС. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис временно возьмет на себя исполнение обязанностей главы финансового ведомства. Об этом сообщил сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, после того, как британский представитель в комиссии, курировавший финансы Джонатан Хилл, объявил, что оставляет свой пост. Он принял такое решение после того, как британцы на референдуме 23 июня проголосовали за выход страны из ЕС. Джонатан Хилл является сторонником евроинтеграции. Великобритания имеет право назначить другого своего представителя в Еврокомиссию, пока еще остается в составе Евросоюза. Европейская комиссия состоит из 28 представителей всех входящих в ЕС государств. Боевики пытаются захватить гостиницу в столице Сомали. Бой идет на территории гостиницы в оживленной части Могадишо, столицы Сомали, сообщает сегодня агентство АП. По данным агентства, сначала смертник вблизи гостиницы подорвал автомобиль, груженный взрывчаткой. Затем на территорию гостиницы ворвались вооруженные неизвестные. Охранники гостиницы дают им отпор. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Ответственность за это нападение пока никто на себя не взял. Найденный в субботу в Танзании на берегу острова Пемба обломок самолета будет изучен на предмет возможной связи с пропавшим в марте 2014 года малазийским лайнером. Как заявил министр транспорта Малайзии Лео Тионг Лай, речь идет о довольно крупном фрагменте.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС активно обсуждаются в Грузии. Желание избирателей Туманного Альбиона покинуть Европейский Союз многих озадачило. Людей беспокоит, что кризис в Европе может сделать еще более туманной перспективу получения безвизового режима Грузии с Евросоюзом грядущей осенью. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
«Демократия иногда приводит к таким итогам», заявила министр обороны Грузии Тина Хидашели в ответ на просьбу грузинских журналистов прокомментировать результаты референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Она явно была не в восторге от мнения большинства британских избирателей. Представитель парламентского большинства грузинской мечты Гия Вольски попытался успокоить тех, кто после Brexit с тревогой задается вопросом, зачем Грузии стремиться в ЕС, если его покидают его собственные полноценные участники.
Для Европы это, естественно, нехорошо. Британия очень сильный партнер. Но это партнерство продолжится. Не думаю, что в политике значительно изменится отношение к главным стратегическим целям. Для Грузии в повестке дня остается этот приоритет.
Другую картину видят оппозиционеры. Один из лидеров свободных демократов Алексей Петриашвили прогнозирует, что в ближайшие месяцы ЕС будет заниматься решением проблем, возникших из-за волеизлияния британского избирателя.
Это не очень-то выгодно для Грузии, Украины и других тех стран, которые стремятся к интеграции в Европу.
Прозападные силы в Грузии без того обеспокоены из-за затянувшегося процесса утверждения безвизового режима между Грузией и ЕС. Опасаются, что если отмена визового режима не пройдет к октябрьским парламентским выборам, то этим воспользуются пророссийские силы. Получается, что ярый критик России, Британия своим референдумом сделала эти опасения весьма актуальными. К примеру, бывший мечтатель, а теперь лидер партии «За единство Грузии» Томас Мичиаури сегодня иронично отметил: «Когда Грузия войдет в ЕС, там никого уже уже не будет. Несколько представителей других пророссийских партий в грузинских соцсетях не скрывали своего ликования из-за распада Евросоюза. Если в Брюсселе быстро не соберутся силами, евроскептические настроения лишь усилятся в Грузии и других странах Восточной Европы, предупреждает специалист по вопросам международных отношений Георгий Губрунидзе. Он видит и другую опасность.
Россия постарается воспользоваться возникшими трудностями в Евросоюзе. В первую очередь она будет добиваться смягчения европейских санкций против нее самой. Кроме этого, Россия постарается укрепить свои позиции в Грузии и на Украине. Если европейцы не смогут уделить время этим странам, то Россия обязательно найдет время. Тем более у нас только что началась предвыборная кампания, и политическая температура лишь будет накаляться.
Георгий Губрунидзе советует грузинским властям максимально мобилизовать силы. С одной стороны, правительство должно доказать европейским партнерам, что в стране идет здоровый процесс, а своих избирателей в том, что евроатлантическим стремлениям Грузии ничего не угрожает. Тем более, отмечает эксперт, что Британия и так не играла активной роли в вопросе визовой либерализации между Грузией и ЕС, ведь она не входит в Шенгенскую зону. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще один взвод грузинских военнослужащих отправится в Центральноафриканскую республику в рамках миротворческой миссии Евросоюза. Данный факт в Тбилиси назвали признанием профессионализма грузинских военных. Между тем, расследование обвинений в адрес грузинских военнослужащих в совершении насилия над несовершеннолетними еще не завершено. Далее Серго Бригвадзе.
В ближайшее время к 5 грузинским офицерам, которые сегодня находятся в Центральноафриканской республике с миротворческой миссией Евросоюза, присоединятся еще 20 грузинских военнослужащих. Решение по отправке взвода принял накануне вечером парламент Грузии, говорит председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили.
Наш взвод отправляется не для исполнения миротворческой миссии, но для участия в тренировочной миссии. То есть, если до сих пор наших военных тренировали в Грузии и за ее пределами, то сегодня наш профессионализм настолько оценили, что уже мы тренируем и помогаем другим странам. Это своего рода признание профессионализма вооруженных сил Грузии.
К миротворческой миссии Евросоюза в ЦАР Грузия присоединилась 2 года назад. Ее основная цель – оказание гуманитарной помощи и защита гражданского населения, помощь правительству в разоружении бандформировании. Отправка Грузии еще одного взвода в Центральноафриканскую республику – великолепная возможность для грузинских военнослужащих проявить себя в качестве тренеров, считает главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Однако для грузинской армии в целом картина никак не изменится, говорит он. Ведь 2 года назад в ЦАР Грузию представляло намного больше миротворцев, если точнее, 156 человек.
Грузия, начиная с 1999 года, участвует вот в таких миротворческих операциях. Это было сначала Косово, потом Ирак, Афганистан, тот же Центральноафриканская республика. Так что у грузинской армии уже накопилось много опыта и может уже других учить. Тем более это не сейчас начинается, уже несколько лет грузинские военные инструкторы учат афганских тех артиллеристов и других военных в Афганистане. Так что этот путь мы уже давно начали.
Между тем, решение об отправке в Центральноафриканскую республику грузинского взвода было принято на фоне еще незавершенного скандала, который серьезно ударил по репутации грузинских миротворцев в ЦАР. Речь идет о возможной причастности грузинских военнослужащих к фактам насилия над несовершеннолетними. Несколько дней назад в Грузию вернулись представители следственной группы, побывавшие в ЦАР с целью расследования инцидента, говорит глава этой группы Давид Чачанидзе.
На территории Центральноафриканской республики были проведены следующие следственные мероприятия. Были опрошены пострадавшие. Прошу опознание по фотографиям. Мы побывали на месте происшествия и провели проверку и следственный эксперимент. Полученные данные будут проанализированы, после чего будет принято решение в рамках законодательства.
Между тем, Ираклий Аладашвили полагает, что интерес к этой теме в Грузии слишком острый.
Еще ничего не доказано, это первое. Второе, там было рассказано, что военнослужащие из 10 государств подозревались в кое-каких действиях. И из этих 10 государств только Грузия послала туда свою следственную группу, и все это очень болезненно воспринималось. А другие 9 государств, они вообще, по-моему, не обратили на это внимания. Я очень сомневаюсь, что там всплывет большая проблема, потому что, как обычно, в этом же республике часто бывают такие случаи, что некоторые особи, они хотят подрабатывать вот такими скандалами.
Коллега Ираклий Аладашвили, военный аналитик Амиран Салуквадзе, считает неправильным обсуждение данной темы до завершения расследования. Решение Минобороны об отстранении от службы заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Романа Джохадзе в начале текущего года он назвал настоящим ударом по репутации грузинских ВС. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представители политических партий и эксперты продолжают обсуждать инициативу по внесению поправок в избирательное законодательство самопровозглашенной Республики Южной Осетии. К единому мнению пока не пришли ни в парламенте, ни в экспертном сообществе. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
Круглый стол совершенствования избирательного законодательства Южной Осетии «Путь к спокойным президентским выборам» прошел в Схинвале. Об организаторах мероприятия, впрочем, как и месте и времени его проведения, широкой общественности известно не было. На сайте парламента появился расширенный комментарий по этому поводу главы комитета по законодательству Олеси Кочевой. По ее словам, круглый стол прошел достаточно продуктивно. Судя по сообщению, представители как парламентских, так и непарламентских партий, а также эксперты и общественные деятели проанализировали ситуацию в Южной Осетии в преддверии выборов президента и констатировали своевременность внесенного ЦИК Южной Осетии пакета поправок в законодательство о выборах президента Южной Осетии. По словам одного из участников, не пожелавшего представиться, состав участников действительно был солидным. Партии, представленные в парламенте, непарламентские политические движения, эксперты, представители администрации президента. Хотя, по словам моего собеседника, к единому мнению о необходимости внесения поправок в избирательное законодательство, участники так и не пришли. Интересным, на его взгляд, было то, что внутрипарламентские конфликты, которые раздирают законодательную ветвь власти уже не первый месяц, проявлялись и на встрече. Достаточно категорично, рассказывает мой собеседник, высказался лидер Народной партии Александр Плиев, который сразу после выступления покинул круглый стол. Лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов напомнил собравшимся, что все поправки, о которых идет сегодня речь, в свое время были внесены именно народниками. «Да, мы ошиблись», — ответил Плиев, — «но зачем вы усугубляете наши ошибки». По мнению моего собеседника, Народная партия, которая никогда не скрывала связи с бывшим президентом Эдуардом Кокойте, все еще ищет возможности его возвращения в политику и участия в президентской гонке. Поэтому партийцы говорили о том, что из Южной Осетии не нужно делать режимный объект с отслеживанием того, кто куда и когда уехал и кто вернулся обратно. Присутствовавшие говорят, что Владимир Келихсаев, партия «Единство народа», возмущался лингвистическим экзаменом для кандидатов и вероятным сбором 5000 подписей для выдвижения кандидата на пост президента. Другой мой собеседник, Алан Джусоев, которого пригласили на круглый стол в качестве независимого эксперта, говорит: «Вся эта полемика без участия представителей ЦИК выглядела несостоятельной, ведь все эти вопросы должны были быть заданы именно представителям Центральной избирательной комиссии». Все участники, по словам Джусоева, сошлись в одном. Никто не хочет повторения событий 2011 года. По мнению эксперта, на самом деле именно выборы 2011 года и стали переломными в сознании людей, рвущихся во власть, продолжает Алан Джусоев.
Выборы президента в Южной Осетии и выдвижение кандидатов, это стало предметом торга. И вот как только это стало предметом торга, у нас начало появляться огромное количество кандидатов. Кто-то за кого-то, кто-то там снимал свои кандидатуры. И причем, если посмотреть, то люди, которые так или иначе участвовали в предвыборной кампании, сняли свои кандидатуры в пользу кого-то или чего-то, они заняли какие-то должности. То есть это пример остальным, что если ты поучаствуешь в президентской гонке, да, то тебе, возможно, дадут должность какую-то, и ты на этой должности будешь сидеть большим начальником. Как только все кандидаты, любой потенциальный кандидат поймет, что он идет на выборы, и это ответственность, и никто его ни на какую должность не назначит, если он не пройдет, то он останется тем же, кем был, все это станет неинтересно.
По словам эксперта, самое большое внимание на мероприятии уделили сбору подписей, цензу оседлости и экзаменам по русскому и осетинскому. грузинскому языкам, хотя есть вопросы и к статье о доходах кандидатов и их имуществе за последние 3 года.
С учетом того, что, наверное, 90% нашего населения имеют регистрацию, то есть прописку на территории Российской Федерации, это будут очень спорные и скандальные вопросы. У нас сегодня нет ведомства, которое мне может дать справку, допустим, о моих расходах и доходах. А в Российской Федерации, я не знаю, допустим, на каком основании, российская справка о моих доходах, расходах на территории другого государства будет нужна приемлемо здесь.
По мнению Джусоева, политическими силами республики не были обговорены возможные риски, а это не только возможные протесты, но и срыв выборов, их игнорирование населением. Кроме того, говорит эксперт, после внесения поправок в избирательное законодательство при новом составе ЦИКа и необкатанности всех нововведений, предвыборных сюрпризов вряд ли удастся избежать. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В самопровозглашенной республике Абхазия через 2 недели с небольшим грядет референдум, на котором избиратели должны будут ответить на вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента республики Абхазия. У тех, кто проголосует на абхазском референдуме, маркируют пальцы, чтобы исключить возможность повторного голосования. Граждане не совсем поняли эту инициативу. Тему продолжит Виталий Шария.
И власть, и оппозиция активно готовятся к референдуму. При этом сохраняются их разночтения законов. Так, рассказывая на днях на пресс-конференции лидеров блока оппозиционных сил о том, что штабы оппозиции по участию в референдуме приступили к работе, что начинаются встречи с гражданами по утвержденному графику, руководитель фонда АПРА Аслан Бжания в частности сказал.
На одной из встреч господин президент заявил о том, что, несмотря на то, что они не имеют права иметь штабы, они их создали. Так, хочу вас проинформировать, мы имеем право иметь штабы в соответствии с нашим законодательством. Тут господин президент или ошибся, или сознательно вводит людей в заблуждение. Так вот, штабы работают. Более того, до сих пор и до окончания референдума будет функционировать инициативная группа. По этому поводу тоже господин президент высказывался в общественной палате. Он сказал о том, что инициативной группы уже нет. На самом деле это не так. Инициативная группа существует для того, чтобы понять, на каких основаниях ознакомиться с законом о референдуме со статьей 28. Ну, например, там сказано о том, что результаты референдума могут быть обжалованы любой из сторон. По логике вещей, если не будет инициативной группы, допустим, предположить это можно, то некому обжаловать. Это первое. А и самое главное, в статье 11 сказано о том, что зарегистрирована инициативная группа, она называется инициативная группа референдума, а не инициативная группа по сбору подписей.
Но гораздо больше внимания общества привлекают споры власти и оппозиции по вопросу о том, допустима ли агитация за бойкот референдума. На той же пресс-конференции Бжания высказал такое убеждение. Сегодня можно должностным лицам вести агитацию только вокруг вопроса, который вынесен на референдум, то есть агитировать против досрочных выборов или за проведение досрочных выборов. Блокирование явки со стороны должностных лиц является серьезным нарушением закона. Конец цитаты. Говоря о нашумевшем выступлении министра внутренних дел республики Леонида Дзабжба на совещании в МВД, он сравнил его с персонажем чеховского рассказа Унтером Пришибеевым. Но некоторые из оппозиционеров возмущаются и тем, что съезд провластной партии Форум народного единства Абхазии принял решение членам этой партии консолидированно не участвовать в референдуме. Но ведь это другое дело. Это тактика политической борьбы. И что-то подсказывает мне, что поменяйся тут партии ФНЭА и Амцахара местами, последняя, вполне вероятно, тоже приняла бы такое решение. Председатель ЦИК Абхазии Батал Табагу на своей пресс-конференции на этой неделе подчеркнул, что у каждого гражданина Абхазии есть право выбора, и каждый должен сам решать, принимать или не принимать участие в референдуме. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Форум женщин Абхазии обратился к президенту самопровозглашенной республики Раулю Хаджимба и спикеру парламента с требованием незамедлительно внести в закон о здравоохранении поправки, которые бы легализовали искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям. 85% женщин, согласно соцопросу, считают, что для повышения рождаемости нужно увеличить просвещение и господдержку. И лишь 18% мужчин с этим согласны. Далее Елена Заводская.
В конце декабря 2015 года парламент Абхазии внес изменения в закон о здравоохранении, в соответствии с которыми был введен полный запрет на аборты и установлена уголовная ответственность за нарушение этого требования. Законодатели сделали единственное исключение – аборт можно сделать только в случае внутриутробной смерти плода. Неправительственная организация «Ассоциация женщин Абхазии» инициировала проведение опроса среди граждан всех районов Абхазии. Было опрошено 809 человек, 146 мужчин и 663 женщины. Почти 85% опрошенных ответили, что не согласны с решением Народного собрания запретить аборты, и только 15% одобрили принятый закон. Среди женщин несогласных около 89%, то есть 9 женщин из 10 выражают протест. Только 11% опрошенных думают, что рождаемость в Абхазии в результате запрета на аборты резко возрастет. Большинство опрошенных считают, что увеличится число криминальных абортов, самостоятельных попыток прерывания беременности с опасными для здоровья последствиями. Больше женщин будут выезжать в Россию или Грузию, чтобы сделать аборт. Интересные результаты были получены при ответе на вопрос, что может способствовать повышению рождаемости в Абхазии. Было предложено 7 вариантов ответа. 5 из них делали упор на материальную, социальную, просветительскую деятельность. И только один предлагал сохранить законодательный запрет на аборты. 85% опрошенных женщин сделали упор на первые 5 вариантов. И только 18% мужчин высказались аналогичным образом. Столь поразительная разница свидетельствует о том, что мужчины резко недооценивают важность государственной поддержки в этом вопросе. Проведенные фокус-группы с многодетными матерями показали, что большие семьи вынуждены буквально выживать, поскольку поддержка государства не обеспечивает даже минимальных потребностей многодетной семьи. Надежда Венедиктова уточнила.
Семья из 4 детей получает в месяц пособие на одного ребенка 500 рублей, то есть на всю семью 2000. Отец семьи зарабатывает 8000. Может ли семья из 6 человек прожить на 10 тысяч рублей в месяц? В такой ситуации этой женщине предлагают рожать дальше? Вообще, честно говоря, история, рассказанная многодетными мамами, рисует ужасающую картину отстранения государства от эффективной социальной помощи многодетным семьям. Что касается материалов фокус-группы с молодыми девушками, то они выделяют еще 2 момента. Во-первых, их возмущает, почему государство должно залезать в их семейную спальню и решать, сколько детей им нужно заводить. Они считают, что их личное пространство – достаточно важная вещь для них, и они должны сами определять для себя размеры семьи. И второй интересный момент. Они отметили, что Абхазия светская, поликонфессиональное государство и принимает законы, опираясь только на православные традиции, ссылаясь на понятие греха, это, в общем-то, неправильно, некорректно.
Многодетные женщины считают, что депутаты, принявшие этот закон, абсолютно далеки от реальной жизни и особенно от положения в сельской местности, где нет аптек, детских садов и яслей, и иногда даже магазинов. Зато есть высокая безработица. Если государство хочет повысить рождаемость, нужно обеспечить нормальные условия для рождения и воспитания детей. Участницы форума «Женщин Абхазии» обратились сегодня к президенту Раулю Хаджимба и спикеру Валерию Бганба с требованием незамедлительно внести поправки в принятый закон и легализовать искусственное прерывание беременности при наличии серьезных медицинских и социальных показаний, которые должны быть установлены специалистами, медиками и социальными работниками. Решение демографической проблемы женщины видят не в запрете на аборты, а в разработке такой государственной программы, которая бы оказывала серьезную материальную поддержку и мотивировала семьи к рождению детей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасортасхан, хасортасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Выход Великобритании из состава Европейского союза отразился на курсе национальной валюты Грузии, считает грузинский министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили. Это одноразовое влияние, которое произошло в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, что вызвало ослабление евро и укрепление доллара. «Само собой, это отразилось и на нашей валюте», – сказал Кумсишвили. Глава Минэкономики посоветовал жителям Грузии покупать и продавать иностранную валюту только тогда, когда им это нужно, без каких-либо ожиданий. После значительного падения за первые месяцы года с начала марта лари стал укрепляться. Национальная валюта выросла к доллару на 15%. Нацбанк старается сдержать резкое укрепление лари и периодически скупает валюту на аукционах. За март-июнь на 11 состоявшихся аукционах НБГ купил более 298 миллионов долларов, но курс продолжает расти, сообщает агентство «Новости Грузии». Грузинский парламент поддержал инициативу фракции «Национальный форум» об издании акта амнистии. Инициированный фракцией проект об амнистии был единогласно принят 77 голосами, сообщает Интерпресс Ньюс. Данный проект предусматривает освобождение от уголовной ответственности и наказания мужчин в возрасте от 70 лет и женщин от 65. По информации Национального форума, принятие и осуществление данного проекта будет способствовать освобождению от уголовной ответственности и наказания примерно 116 обвиняемых. Под председательством премьер-министра самопровозглашенной республики Южная Осетия Дементия Кулумбегова в Цхинвале прошло очередное заседание штаба по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы. В ходе заседания штаба речь зашла и о проблеме использования подрядными организациями стройматериалов, производимых в Южной Осетии. Дементий Кулумбегов дал поручение строго подойти к сертификации производимых на юго-осетинских предприятиях стройматериалов. Руководителям предприятия было поручено предоставить всем подрядным организациям перечень допускаемой продукции. Также решался вопрос погашения долгов перед ГУП «Завод строительных материалов». Грузинские регбисты победили команду Фиджи в тест-матче со счетом 14-3. Таким образом, сборная Грузии завершила Тихоокеанское турне без поражений. Первая половина встречи прошла в упорной борьбе без удачных попыток. Сборные лишь обменялись забитыми штрафными ударами и ушли на перерыв при счете 3-3, сообщает агентство «Новости Грузия». На 41-й минуте второго тайма Лаше Хмаладзе удалась удачная попытка, и подопечные Милтона Хейга повели в счете 8-3.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Целесообразность покупки Грузии 4 высокоскоростных поездов швейцарской компании «Стадлер» поставили под вопрос члены партии «Новая Грузия». По словам представителя политической организации Гиви Кублашвили, инфраструктура железных дорог страны не приспособлена к габаритам двухэтажных поездов. Эксперты сомневаются в достоверности заявлений «Новой Грузии», называя их частью пиар-компании. Между тем, пуск поездов в эксплуатацию планируется уже в конце следующего месяца. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Второй день подряд тема, поднятая на пресс-конференции членом «Новой Грузии» Гиви Кублашвили, остается в центре внимания грузинской общественности и СМИ. По заверениям политика, поезда, закупленные Грузией в Швейцарии, не приспособлены для местных железных дорог.
Наша инфраструктура не приспособлена к этим поездам. К примеру, высота контактных проводов наших железных дорог колеблется от 5,5 до 6,5 метров. В то же время высота собственного поезда «Штадлер» равна 5 метрам 24 сантиметрам, что создает проблему проезда поездов через тоннели, в особенности через Цыпский тоннель, который настолько узкий, что одновременное движение идущих навстречу поездов невозможно. Существующие вокзалы также не готовы к приему поездов, так как у них слишком низкая высота платформ. Возникает вопрос, насколько компетентны лица, которые закупили данные электропоезда, если инфраструктура не готова к их приему.
По словам Кублашвили, даже если физически поезда смогут пройти сквозь туннели, то скорость их движения будет крайне низкой, что нивелирует скоростные качества составов. В управлении железных дорог Грузии назвали данное заявление абсурдом, так как специалисты компании «Штадлер» побывали в Грузии и на месте изучили железнодорожные пути страны. Помимо местных экспертов, были наняты эксперты немецкой железной дороги Deutsche Bahn. Им были изучены все малейшие детали, и мы максимально перестраховались от возможных неприятных сюрпризов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте грузинской железных дорог. Несмотря на опровержение, тема продолжает активно муссироваться в СМИ и социальных сетях. Поэтому к дискуссии присоединились представители правительства. Вот что сегодня заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили.
Если бы мы не приобрели поезда сейчас, то нам бы пришлось переплачивать за штуку по 5 миллионов долларов. Потому сэкономленные средства пошли на частичное переоборудование инфраструктуры. Электропоезда важны для развития туристической отрасли, так как у Грузии никогда не было техники подобного уровня. Мы приглашаем всех к путешествию этим транспортом. Уверяю, пафос данных заявлений граничит с абсурдом. Мы же не приобрели их в магазине. Мы приобрели их после тщательной экспертизы,
заявил Дмитрий Кумсишвили. Эксперт энергетической области Андрей Гвидиани полагает, что за заявлениями «Новой Грузии» стоит дешевый политический пиар.
Авторы подобного заявления ставят под сомнение компетенцию солидных международных компаний, которые дорожат своей репутацией. Не имеет смысла опровергать соображения, в которых искажена действительность. При тестировании был создан специальный макет, который доказал, что движение поезда в Цыпском тоннеле произойдет в штатном режиме с ограничением скорости до 40 км в час, как и происходило до сих пор. Необходимо понимать, что высота двухэтажного состава полностью соответствует стандартам железных дорог Грузии. Что касается недостаточной высоты одной платформы, то ее реконструкция завершена. Стоимость работ не превысила 8 тысяч лари.
Заявил Андреа Гвидиани. И в завершении скандала представителями компании «Штадлер» был распространен пресс-релиз, где в частности говорится:
«Допуск к оперированию нашего продукта для колеи шириной 1520 мм соответствует положениям ГОСТа, который определяет габариты состава при движении вдоль существующих на железной дороге строений».
Напомним, прибытие новых электропоездов в Грузию намечено на 17 июля. Тогда станет окончательно ясно, насколько все эти заявления соответствуют действительности. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Одного из основателей телекомпании «Рустави-2» Эроси Кицмаришвили никто не убивал, целенаправленно не доводил до самоубийства. Он совершил суицид. К такому выводу пришло следствие почти спустя 2 года после смерти Кицмаришвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эрус Икецмаришвили не мог быть застрелен другим человеком, считает следствие. Были допрошены 600 человек, проведены несколько десятков экспертиз с участием независимых экспертов, членов семьи Икецмаришвили и адвокатов, заявила прокурор Нину Аглимашвили. На брифинге в прокуратуре даже был продемонстрирован графический видеоролик. Мужской голос на фоне нагнетающей напряжения музыки объясняет зрителю, почему выстрел не мог осуществить никто, кроме самого Эрус Икецмаришвили. На смоделированных графических кадрах человек, похожий на Кицмаришвили, садится в машину, пристегивается ремнем безопасности, заводит машину, тут же глушит мотор, потом достает пистолет и стреляет себе в голову. Этот кадр в видеоролике будет повторяться. Смоделированный Кицмаришвили будет несколько раз умирать в прямом эфире для того, чтобы зритель смог увидеть траекторию выстрела, расположение капель крови и убедиться в том, что выстрел не мог осуществить кто-либо другой. Как выявило следствие, мотив самоубийства заключается в финансовых проблемах Эрус Икецмаришвили, заявила Аглимашвили.
В ходе следствия было изучено финансовое положение Эрус Икецмаришвили на момент смерти и документально установлено, что его семья была должна частным лицам, организациям и банкам в общей сложности 312 тысяч долларов и 120 тысяч лари, из-за чего был заложен его дом. У Эрус Икецмаришвили не было достаточного дохода, чтобы покрыть задолженность. Следует отметить, что запись, найденная в компьютере Эрус Икецмаришвили, подтверждает существование финансовых проблем. В записи он заявляет, что у него есть материальные проблемы, из-за чего он не может справляться с текущими проблемами.
Заявила Аглимашвили. Те аргументы, которые сейчас, спустя 2 года, приводит прокуратура, были озвучены следствием буквально на второй день после смерти, говорит брат Эруси Зура Кицмаришвили. Мы думали, что за это время следствие найдет доказательства, больше похожие на правду, чем эти.
В их руках было все. Его личная переписка, его телефон, интернет-пространство. Сегодня выясняется, что есть запись, в которой погибший указывает, что у него очень тяжелые финансовые обязательства. Я об этом узнал впервые. Я 2 года сижу там, просматриваю записи, ищу и не увидел ничего подобного. А сегодня вдруг стало известно. Почему от нас это скрывали, не знаю. В любом случае, это для меня ничего особого не значит. Да, был долг, понятно, но долги есть у нас всех.
Судмедэксперт Майя Николаишвили принимала участие в медицинской экспертизе тела Эрус Икецмаришвили. В ходе этой экспертизы было установлено, что выстрел был сделан в упор. Затем было решено провести следственный эксперимент, рассказывает Николаишвили. На каждом сидении машины, в которой был найден Кицмаришвили, были капли крови. Их расположение в ходе эксперимента показало, что в момент выстрела там не мог находиться другой человек, говорит Николаишвили. По ее словам, они также рассмотрели возможность осуществления выстрела вне машины, из окон. Эксперимент опять-таки показал, что это было невозможным, говорит эксперт.
Мы категорически исключили присутствие в машине второго лица в обычном сидячем положении, а также исключили нанесение повреждений из окон правого и левого передних окон.
У представителей правящей партии к следствию вопросов нет. Они считают, что прокуратура сделала все в рамках своей компетенции. Нет двух мнений относительно того, что вывод прокуратуры основан на определенных материалах, которые изучались и оценивались в течение долгого времени, заявил депутат от грузинской мечты Гия Вольски. В свою очередь, один из лидеров оппозиционного нацдвижения Ника Мелия так не считает.
Главный аргумент, который вывел прокуратуру на версию самоубийства и дал основание закрыть дело, это то, что Кицмаришвили бьет по кнопке лифта. На видеозаписи, когда Кицмаришвили спускается в гараж, где был найден мертвым, и его банковский кредит.
Лидер демократического движения Нино Буджанадзе тоже не верит в версию прокуратуры. Я достаточно хорошо знала Эрус Икецмаришвили, и мне очень сложно представить, что из-за 300 или 400 тысяч долларов он мог покончить жизнь самоубийством. Семья и адвокат Эрус Икецмаришвили планируют провести пресс-конференцию завтра. По словам Зуры Икецмаришвили, они намерены обосновать свою позицию, рассказать, почему считают аргументы следствия слабыми и беспомощными, и указать на те обстоятельства, которые оно не приняло во внимание. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ахалгорье четвертые сутки продолжается забастовка перевозчиков овощей и фруктов. Торговля с Грузией в республике запрещена. Таким образом, контрабандисты протестуют против штрафов за незаконную перевозку товаров из Грузии. Демарш перевозчиков абсурден лишь на первый взгляд. У них сложилось монопольное положение в сфере поставок овощей и фруктов на юго-осетинском рынке. Далее Мурат Гукимухов.
Грузовой транспорт не может пересекать границу с Грузией. Это запрещено. Поэтому все грузоперевозки осуществляют микроавтобусы. Получается, как бы грузовички, замаскированные под маршрутки. Как мне объяснили ленингорцы, есть два вида микроавтобусов, которые перевозят овощи и фрукты из Грузии в Южную Осетию. Одна часть со снятыми пассажирскими сиденьями. Эти машины считаются как обычный личный транспорт. Вторая – это микроавтобусы с пассажирскими сиденьями. Официально это рейсовый пассажирский автотранспорт. Понятное дело, что у такой маршрутки должны быть пассажиры, которые отмечаются на пограничном посту. И такие люди есть. Каждый день несколько человек переходят на грузинскую сторону и возвращаются на юго-осетинскую, отмечаясь на посту как пассажиры. Услуга не бесплатная, овощник должен заплатить каждому из них по 10 лари. Соответственно, и перевозимый груз оформляется как ручная кладь этих самых фиктивных пассажиров. Но на каждого пассажира полагается не более 50 килограмм ручной клади. Значит, если хочешь завести тонну, то и количество пассажиров надо увеличить до 20. Во-первых, это хлопотно, каждый день гонять на границу 20 человек. А во-вторых, накладно. В общем, постепенно сложилась такая практика. Для порядка оформляли на маршрутку не более 5 пассажиров, плюс мзда за перевозку контрабанды. 3000 рублей с рейса. И вот в начале недели ни с того ни с сего пограничники стали сверять груз с количеством оформленных пассажиров. Понятное дело, что обнаружилось превышение ручной клади. Овощников начали штрафовать. А две маршрутки, одну с клубникой, другую с картошкой, говорят, даже задержали. Вроде бы там что-то не в порядке с грузом. Овощники не поняли, к чему весь этот фарс, возмутились и объявили забастовку. Сегодня уже третий день, как никто овощи и фрукты из Грузии не завозит. В Ленингоре дефицит овощей и фруктов уже ощущается. Продукция не во всех магазинах, а там, где еще есть, осталось совсем немного. Тают запасы и в Цхинвале. Вчера в поселок приезжали оптовики из Цхинвала. Некоторые вернулись порожними, некоторые решили подождать в надежде, что конфликт скоро разрешится. В 2014 году нечто похожее уже было. Правда, тогда пограничники запретили ввоз товаров. Этот запрет продержался менее 6 часов. Потом милиция объезжала дома овощников и даже требовала возобновить работу. Это все-таки вопрос продовольственной безопасности республики. У ленингорских контрабандистов почти монополия на поставку в республике зелени, овощей и фруктов. Грузинская продукция в Южной Осетии вне конкуренции. Она ближе и дешевле. В Тбилиси килограмм помидор в рознице стоит приблизительно 1 лари или 28 рублей. В Ленингоре уже 60, а в Цхинвале 80-90 рублей. Если бойкот ленингорских овощников затянется, придется торгашам везти помидоры из Северного Кавказа. На севере лучше затариваться непосредственно у производителей в Кабарде. Так дешевле. В Нальчике розовые помидоры сегодня продают по 80 рублей, а обычные красные по 50 рублей за килограмм. Но они без документов. Соответственно, коммерсантов нужно будет решать проблемы на границе. Можно предположить, что при завозе с севера в Цхинвале цены на зелень, овощи и фрукты подскочат не меньше, чем в полтора раза. Правда, можно заняться овощеводством самим, хотя бы со следующего года. Об этом часто говорят патриотически настроенные товарищи. Только все это маниловщина. Можно с уверенностью утверждать, что никакого овощеводства в масштабах, позволяющих наполнить внутренний рынок, в обозримом будущем не случится. Почему? Потому что этого не случилось до сих пор. Почему не случилось, тоже понятно. Товарное овощеводство – это каторжный труд. В общем, самое приемлемое для республики – это поставки из Грузии. Но завозить товары из Грузии в открытую нельзя. Непатриотично. Дескать, мы не желаем развивать экономику государства, которое к нам враждебно относится. А втихаря таскать оттуда контрабанду, получается, можно. Только этот напускной патриотизм на деле – не что иное, как обворовывание и соотечественников, и бюджета. Во-первых, не будь поборов с контрабандистов, товар не поднимался бы в цене в 3 раза. Значит, поборы компенсируют югостинские граждане. В случае легализации поставок таможенные сборы могли бы пополнять бюджет. Кстати, эта криминальная ситуация выгодна и перевозчикам. Она ограничивает конкуренцию. Контрабанда – это бизнес закрытый и жестко контролируемый. Попасть в него, что называется, с улицы просто невозможно. Получается, эта история выгодна всем – и перевозчикам, и охранителям государства. Они нужны друг другу. Понятное дело, что у них иногда вспыхивают конфликты интересов, как сейчас. Но это, скорее всего, ненадолго. Долго нельзя. Это и убытки участников процесса, и подрыв продовольственной безопасности республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская военная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о задержании Рашида Канджиоглы, обвиняемого в убийстве жителя Зугдиди Гигет Хазори. Канджиоглы было предъявлено обвинение по статье «Предумышленное убийство», и он уволен из службы госбезопасности. Сюжет Тамар Зантарая, текст читает моя коллега Кетти Бочуришвили.
Следственные органы самопровозглашенной Республики Абхазия выражают надежду, что доказательства для подтверждения обвинения будут получены от грузинской стороны на рабочей встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, которая должна состояться в Гали в начале июля. С этой информацией семья Гиги Отхузурия ознакомилась посредством интернета. Как сказала в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» мать убитого Джульетта Джантурия, за исключением этой информации им больше ничего не известно. Семья считает, что на пятисторонней встрече в Гали грузинская сторона первым долгом должна поставить вопрос об обнародовании доказательств по этому делу, имеющихся у абхазской стороны.
Есть информация, что такие же видеозаписи, какими располагает грузинская сторона, имеются и у другой стороны, и я в том уверена. Пусть обнародуют доказательства, которые прольют свет на причины этого конфликта. Может быть, выявится вина моего сына.
Говорит Джульетта Отхузурия. По ее словам, других версий о причинах убийства ее сына, кроме тех, которые уже известны, у семьи нет. Они знают только то, что убийство произошло после возникшего спора.
Я хочу, чтобы этот человек был задержан, потому что испуганный человек может стать убийцей другого грузина. Он боится, он в каждом человеке видит своего убийцу, поэтому я не хочу, чтобы этот грех лег на нас.
Продолжает Джульетта Отхузурия. Еще она не хочет, чтобы пострадал убийца, и потом в этом обвинили Грузию. О том, что обвиняемый в убийстве должен быть задержан в целях его же безопасности, говорит и министр внутренних дел Грузии Георгий Мребришвили. Он назвал правильным обращение прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия в суд с ходатайством о задержании Канджиоглы.
Об этом говорил и премьер-министр, который призвал абхазские власти предпринять все меры по его задержанию. Его арест будет способствовать его же безопасности, поскольку есть информация, что возможно его ликвидация, а это может усилить напряженность в зоне конфликта.
Сказал министр. Беженец из Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Гига Отхузурия был убит несколькими выстрелами 19 мая в селе Хурча Зугдидского района, которое расположено у де-факто грузино-абхазской границы. Грузинские власти потребовали тогда незамедлительного задержания подозреваемого в убийстве Рашида Канджиоглы. Этот же вопрос грузинская сторона поставила на 36-м раунде женевских дискуссий 15 июня. По окончанию встречи МИД Грузии заявил, что Тбилиси предоставил участникам дискуссии дополнительную информацию по делу об убийстве и категорически потребовал незамедлительного задержания виновного.
16 июня в концертном зале Абхазской государственной филармонии прошел парад концертов. Парад концертов проходит в рамках проекта «Культурные сезоны России-Абхазия», который стартовал в 2010 году. О том, как прошел парад на этот раз, рассказывает Дарья Пабба.
В этом году юные пианисты и скрипачи, учащиеся детских музыкальных школ Абхазии и Сухумского государственного музыкального училища, выступили с Государственным симфоническим оркестром Адыгеи и с Государственным камерным оркестром Абхазии. Руководителем камерного оркестра является заслуженный артист Абхазии Давид Терзян. Он уже в шестой раз принимает участие в параде концертов. Вот что дирижер рассказал о проекте.
С оркестром выступать не каждому удается, и все детки буквально целый год ожидают этого дня. Кроме того, что это камерный оркестр, к нему еще присоединяется симфонический оркестр, становится такой грандиозный у нас оркестр, большой, и для детей это, конечно, колоссальные эмоции, большой праздник, когда можно играть концерты Бетховена, Мендельсона, где есть духовые инструменты, потому что в камерном оркестре духовых инструментов нет, и мы приглашаем приглашаем большие оркестры. Это хороший толчок для юных музыкантов. Должен хорошо сыграть, ответственно, почувствовать и передать все свои эмоции. Я считаю, что наши детки настолько уже продвинуты, потому что они практически выросли на нашем оркестре. И каждый раз все выше и выше уровень, и можно уже у них требовать вот такие тонкости, как почувствовать, передать, да, проникнуть. Не только сыграть нотки, кивнуть головкой, получить цветы, выйти со сцены. Все у них в основном получается.
Свое название «Парад концертов» проект получил не случайно. Это связано со структурой программы, которая состоит исключительно из концертов, музыкальных произведений, нацеленных на выступления солистов в сопровождении оркестра. В этом году прозвучало 12 концертов, созданных Генделем, Вивальди, Бахом, Моцартом и другими великими композиторами. В исполнении 12 солистов, победителей, призеров и лауреатов конкурса юных музыкантов имени Алексея Чичба. Выбор солистов проводился на конкурсной основе. Прослушивания прошли в 2 этапа. В результате из 30 желающих выбрали меньше половины самых одаренных, ярких и талантливых исполнителей. Автор и руководитель проекта «Парад концертов» Нинель Бжани, заслуженная артистка Абхазии, директор Сухумского государственного музыкального училища, сама ищет молодые таланты и помогает им. Так было, например, с Барасом Куджба. Его семья в 2008 году переехала жить в Абхазию из Анкары. Сейчас Барас – студент 1-го курса Сухумского музыкального училища. В мае нынешнего года Барас блестяще сыграл 3-ю часть 23-го концерта Моцарта на фестивале в Кремле с президентским оркестром России. И этим же концертом Моцарта в исполнении Бараса Куджба ознаменовало завершение парада концертов в 2016 году. Для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Призывы из Тбилиси помириться с абхазами у последних вызывают кривую ухмылку, и грузины не могут не знать этого. Так зачем был затеян проект Мшибзия? Об этом размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Грузии несколько молодых людей организовали в сети флешмоб, создав сайт «Мшибзия», что по-абхазски означает «здравствуйте». Точнее, это переводится как «добрый день». Они подсчитали, что не общались с абхазами уже 8000 дней, то есть около 22 лет, и решили собрать 8000 людей, которые послали бы свои фотографии и поздоровались с абхазами. Напомню, что грузинами на сайт уже загружено более 1000 фотографий. А вот в Абхазии на этот проект ответили идеи контрпроекта «Абзерас». До свидания. Точнее, я бы перевел это как «счастливо оставаться, всего хорошего». Вообще, по моим впечатлениям, на него в абхазском обществе просто не обратили внимания. Ну и слава богу, а то еще посыпались бы с абхазской стороны перепевы чрезвычайно популярного несколько лет назад на постсоветском пространстве видеоролика, снятого на талышской свадьбе в Азербайджане. «Ты кто такой? Давай до свидания». Ибо политическая подкладка этого неполитического проекта бросается в глаза сразу. Наверное, данную коллизию при желании вполне можно трактовать как красноречивую иллюстрацию открытости и доброжелательности миролюбия грузинского общества и закрытости и недоброжелательности агрессивности абхазского. Но характерно, что и в самой Грузии комсомольская молодежная инициатива воспринята весьма неоднозначно. Для меня это мифотворчество, ложь и лицемерие, на которых базируются подобные инициативы и риторика в Тбилиси, и которые становятся все очевиднее представителям грузинского общества, способным критически мыслить, были великолепно проиллюстрированы в следующем диалоге в тексте «Проект «Здравствуйте» и антипроект «До свидания». На вопрос журналиста «Лично вы готовы признать независимость Абхазии?» один из авторов проекта, 32-летний Бачо Мибуришвили, отвечает: «Нет, я думаю, что мы должны вместе жить». Конец цитаты. Поистине ключевая фраза. Бачо повторил тут слова, которые очень часто можно встретить в высказываниях грузинских представителей, но при этом не задумался, что диалог получился из серии «Как вас зовут? Спасибо, я уже завтракал». Антонимами слова «независимость» могут быть слова «зависимость», «подчинение». Но как их произнести? Вот и приходит на помощь лицемерное «жить вместе». Но и про люксембуржцев вполне можно сказать, что они живут вместе, по соседству, в мире и без проблем, с бельгийцами, немцами и французами. Кстати, по масштабам это вполне сравнимо с Абхазией и соседними ей Грузией, Россией и Турцией. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.